Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час. С вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 15 января, понедельник. Сегодня наш выпуск вот о чем. Вчера вечером российские и украинские телеграм-каналы начали сообщать о сбитии над Азовским морем разведывательного российского самолета А-50 и о повреждении воздушного командного пункта Ил-22М. В частности, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин заявил, что самолеты были поражены украинскими подразделениями и около 21.00. По его словам, если самолет-разведчик ВСУ сбили, то Ил-22М подбили. Он пытался добраться до ближайшего аэродрома, но после начала снижения исчез с радаров в районе Керчи, оккупированного Крыма. Совсем вот недавно появилась информация, что этот самолет таки добрался до аэродрома в Анапе, но в достаточно поврежденном состоянии, можете видеть на ваших экранах. Российские Z-военкоры допустили, что два массивных самолета сбили подразделение ПВО самой армии России. Ну а уже сегодня уничтожение этих самолетов подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он опубликовал видео, на котором видно, как два самолета исчезают с радаров. Прямая речь. Спасибо воздушным силам за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье, написал он в Телеграме. Изделие А, или самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, предназначен для наблюдения за целями в воздухе, на земле и в море, а также для наведения на них истребительной авиации. Мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» сообщала, что в России всего 9 таких самолетов. На его борту обычно работает 19 человек, и достаточно специалисты высокой квалификации, стоимость достигает 330 миллионов долларов. В российских пабликах уже назвали вчерашний день черным днем для российских военно-космических сил и ПВО. Сегодня в студии, в частности, поговорим о том, что делали самолет-разведчик А-50 и командный Ил-22М на юге Украины. Насколько ощутима их потеря для российских военно-космических сил. И как оккупанты перестроятся после такого удара вооруженных сил Украины. Также мы узнаем, почему дончане топят снег у себя на плитах, и что изменит в Донецкой области новый глава военной администрации Вадим Филашкин. Сегодня нашими гостями будут авиационный эксперт Константин Криволап и председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. Друзья, во время эфира вы можете писать на наш вайбер, его номер +38 095 151 95 05. Ну и не забудьте подписаться на наш канал в Ютубе и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски и выпуски наших коллег. Также, если хотите сказать нашей команде спасибо, ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Для начала давайте посмотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На южном фланге войска РФ атаковали возле Клещеевки и Андреевки. На северо-западе возле Хромова. Deep State добавляет атаки между Веселым и Спорным, а также под Верхнекаменским. Авиаудары. Богдановка, Веселая. Западный край Донецка. Российские войска атаковали Новобахмутовку, Степовое, Авдеевку, Первомайское и Невельское. Deep State уточняет, что штурмы РФ ведет восточнее Авдеевского Коксахима. На Маринском участке агрессор атакует возле Красногоровки, Маринки и Новомихайловки. Авиаудары. Авдеевка и Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь войска противника атаковали возле Синьковки, Петропавловки, Макеевки, Белогоровки. Deep State добавляет Нововодиное и Терны. Авиаудары. Белогоровка, Колодези, Песчаное, Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области российские войска в эти сутки не штурмовали. Авиаудар был нанесен по Владимировке.
Мой коллега Сергей Гроботенко поработал с бойцами 47-й механизированной бригады «Магура», которая удерживает один из флангов Авдіївки.
Ми їх бачимо ще здалека. Більшість їх лягає ще на підходах.
Тобто їх на очевидну смерть просто
посадили? Просто на очевидну смерть. Просто можуть по полю, по рові, де немає куди влізти, куди сховатися, вони просто йдуть і лягають. Переступають через свої трупи і далі лізуть.
Картина загалом не міняється. Величезні групи, деколи 20 чоловік, деколи 30 заходить. Вони розділяються, йдуть по певних секторах, їх відпрацьовують, у них відбувається стандартна процедура еваку, і виживші продовжують рухатись далі.
Це дуже велика кількість їх тут, і в Запоріжжі не було. А тут вони ходять собі, я не знаю, зомбі, хто вони є. Не знаю, не розумію, як так вони можуть ходити. І лізти далі, і пруть. Що їх мотивує? Взагалі не розумію, гроші, чи це ідея така у них.
Що ви відчуваєте, коли бачите, як ваші вироби падають їм на голови?
Ну, у нього був вибір. він міг не йти, і воно б не падало. А раз він тут топче чужу землю, і скільки наробив шкоди, то так йому й треба. Я навіть радію, можна сказати, якщо виходить нормально.
Я думаю, що там в них стоїть хтось ззаду, який каже, що тільки йдіть вперед, бо назад їх не приймають. Я думаю, що їх чекає смерть, що ззаду, що спереді. І якби їм тепер вибирати, де просто померти.
Чи вдається їм поки просуватися, чи тримати?
Ні, поки вони стоять на місці.
Ой-ой-ой, тарах!
Це своєрідна гра. Вияви, знайди, знищи. І це відбулося буквально тиждень тому. Пробували знищити ворожий танк. На п'яту спробу ми чітко, не без везіння, скажу, чітко закинули у самий люк. Це було дуже гарно. Це було надзвичайно багато емоцій. Безпосередньо, що я відчув, коли відпрацював цей момент, це для мене було полегшення. Полегшення у тому випадку, що даний танк росіяни просто не зможуть відтягнути, не зможуть його відремонтувати.
Зараз, якби йде війна, більше технологій. В кого більше технологій, краще, то якби, я думаю, що він виграє. Дрони, ну, зараз без дронів, ну, я більш чим впевнений, що ніхто не знає, як воювати. Тобто, якщо немає дронів, то просто війни не буде. Ну, просто на дронах зав'язано все. Дронів треба більше, їх є, але їх не вистачає. Їх потрібно треба більше. Да, там нас забезпечують, там і волонтери є, і там знайомі, купляють щось там, стараються, але все одно цього не вистачає. Тобто ми постійно відчуваємо, що їх мало, мало і мало. Тобто ми постійно якби на грані, так що можемо закінчитися, можемо остатися без дронів. І ПВІ це теж одноразові вони, їх завжди потрібно. Трішки отримуємо так від Збройних сил і від основну масу від волонтерів. Від знайомих, знайомі там збирають кошти, закупляють і передають нам.
Це ж противник те саме.
Так, оце ми боєприпаси такі самі виробляємо. Просто. І вони дуже ефективні. Це до різних дронів. До FPV. Менші це на мавіки. Скиди з мавіків. Тобто різні форми. Що влізе в голову, те і робимо. От такі ми використовуємо це проти техніки. Це все повинно воно бути на державному рівні, щоб якби не шукати там, наприклад, які антени нам купити, наприклад, щоб гарно було використовувати. А щоб нам вже прийшли, наприклад, ми, якщо там займаємося там дронами, щоб вже знати, от такі потрібно використовувати, а не перепробувати там 5 антен, викинути багато коштів і потім там оприділитися з якоюсь там одною, яка буде дійсно ефективна. Так само з боєприпасами. Оце ж ми просто сидимо, наприклад, і от самі думаємо, як його правильно зробити. Поїхали до одних, спиталися, до других, до третіх, до п'ятих, взяли потрошки в кожного, приїхали, сіли ввечері, так, давайте будемо щось робити, ну давайте. І от беремо і робимо просто.
Це ікона, на яку всі звернули увагу.
Це ікона просто так, як ми самі цим займаємось, то вона нам допомагає, щоб ми повернулися додому всі живі та здорові.
НАТО, вероятно, разрабатывает сценарий обороны от российского нападения. Немецкий таблоид Bild пишет, что получил доступ к секретному документу НАТО, где описывают действия Альянса в случае нападения России при поддержке Беларуси. Сценарий документа под названием «Оборона Альянса 2025» стартует в феврале 2024 года. По этому сценарию Россия мобилизует дополнительно 200 тысяч человек и начнет весеннее наступление в Украине, которое может отбросить ВСУ назад. Предположительно, в июне Россия может напасть на страны НАТО, в основном говорится о балтийских странах. Все начнется с гибридной войны, а именно кибератак. Потом Россия создает предлог для начала полномасштабных учений на территории России и Беларуси. После выборов в Соединенных Штатах Америки, когда страна будет несколько недель находиться без лидера, Россия по этому сценарию может вторгнуться на территорию НАТО по сценарию Украины 2014 года. В мае НАТО примет решение о мерах сдерживания и перебросит 300 тысяч военных своих на восточный фланг. Сценарий этого документа заканчивается через месяц после дня Х. Еще раз напомню, это сценарий в изложении немецкого таблоида Bild. Он считается как бы желтой прессой, но в 2021-2022 годах именно Bild опубликовал планы российского вторжения полномасштабного в Украину, которые оказались ближе всего к реальности. Более 300 уголовных производств по подозрению в коллаборационизме в Донецкой области инициировало СБУ с начала полномасштабного вторжения. Такую информацию во время первого общения с прессой озвучил Вадим Филашкин. Это новый глава Донецкой областной военной администрации. Он возглавил область в декабре. Филашкин прокомментировал мобилизацию в области и подтвердил информацию о том, что в Прикарпатье набирают рабочих для строительства защитных сооружений на Донбассе. Мы выбрали самые важные тезисы.
Щодо мобілізації і щодо збереження спеціалістів, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури, це питання на постійному контролі. Ми неодноразово збирали і наради з керівництвом ТЦК, з керівництвом підприємств наших, комунальних підприємств, бізнес і так далі. По алгоритму дій до 50% можемо забронювати згідно діючого законодавства. Ми все зрозуміємо, однозначно розуміємо і підтримуємо наших людей. Є випадки такі, що коли керівник каже, от мені от потрібен оцей інженер, от просто він потрібен край. І в ручному режимі ми вже ці всі питання вирішуємо для того, щоб цей інженер знаходився на своєму робочому місці і робив все для того, щоб наші люди почували себе в теплі, в комфорті, наскільки це можливо в наших умовах. Нам зараз для укріплення нашої області, для стримання ворога, будуть працювати області, як ви правильно сказали, не тільки Івано-Франківщина, а будуть працювати і Черкаси, і Полтава, і ряд інших областей. Вони будуть допомагати нам будувати лінію оборони. І зараз ці люди в найближчими тижнями, я думаю, що перші прийдуть для реконструкції, прийдуть буквально на наступному тижні, вони будуть у нас тут. У нас дуже саме велика лінія фронту, біля 300 кілометрів, саме велика. Ні в Харківській, ні в Дніпропетровській, ні в Запорізькій області такої відстані немає. Спочатку повномасштабної війни, як ви всі знаєте, ми Донеччина – це форпост нашої країни. І дуже велика кількість військових знаходилась і знаходиться зараз майже в Донецькій області. Біля 700 тонн зараз ізъяли алкоголя правоохоронці. Дуже винахідливі мешканці везуть оцей алкоголь з целью наживи. Якщо б ці 700 тонн були в вільному доступі, і хочу нагадати, що у нас в населення 500-525 тисяч, і 80% з них – це жінки і діти, а вся решта – це військові, то ця вся категорія військових, ви можете собі представити, якому вона була в стані. Що стосується лави, це питання дуже гостре, і я думаю, що ми до нього повернемося трошки пізніше, тому що всі ви знаєте історію з Києво-Печерською лаврою. Зараз це питання актуальне, але не настільки, як оборона нашої держави.
Итак, вчера вечером над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и подбит воздушный командный пункт Ил-22М. Сразу ряд российских пабликов сообщили о friendly fire, дружественном огне. Якобы не сработала система свой-чужой у российской ПВО. Однако главком ВСУ Валерий Залужный и командующий воздушными войсками Николай Олещук заявили, что это дело рук вооруженных сил Украины. Детально в теме разбиралась моя коллега Анастасия Середа, она в студии. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну вот совсем скоро с авиационным экспертом обсудим, что они там делали, вот эти вот два воздушных судна, ну и насколько это ощутимая потеря для российских оккупантов. Ну а что известно о сбитии А-50 и подбитии Ил-22 вот на этот момент? Я так понимаю, это такие из ряда вон выходящие события, уже с крейсером «Москва» сравнивают, да, потому что достаточно дорогие и большие судна воздушные.
Ну вот украинские военные эксперты уже говорят о том, что ВСУ вновь переписали историю и сделали то, что до этого никто не делал. Касательно тех данных, которые известны по этим двум самолетам, этим двум инцидентам, это то, что самолет А-50 был сбит сразу после заступления на дежурство. Указывается промежуток времени от 21.10 до 21.15. Что произошло, это где-то в районе Кирилловки. Интересно, что Ил-22 осуществлял свое дежурство в районе Стрелкового и подбит вдоль побережья Азовского моря. И тоже около 9 часов вечера указываются такие данные. И интересно, что вот этот Ил-22, у них еще была попытка перебазироваться в Анапу, и они запрашивали эвакуацию, скорую помощь и пожарные, ну а потом пропали с радаров. Сообщается, что на борту было около 10 членов экипажа, это если говорить об А-50. И по данным The Military Balance, по состоянию на 2022 год, на вооружении России было 3 самолета именно старой модификации А-50 и 6 самолетов новой модификации, это А-50У. Ну, ты сегодня уже упоминал их стоимость, то есть то, что это влетело в Россию в копеечку, даже не стоит об этом упоминать, понятное дело. Касательно Ил-22, говорится о том, что на борту было около 5 членов экипажа. Опять-таки, из справочника Military Balance известно, что до начала широкомасштабной войны у России на балансе было 12 самолетов Ил-22М. Скажу, что сразу после сбития А-50 и Ил-22М российские паблики активно начали разгонять тему того, что действительно это был friendly fire, о том, что это просто это сработало российское ПВО, но украинские военные эксперты еще до того, как Залужный подтвердил, что это все-таки сделали противовоздушные силы Украины, говорили о том, что есть здесь несколько нестыковок. Одна из таких нестыковок – это то, что этих два самолета уже 2 года подряд летают одним и тем же маршрутом. То есть, по сути, российское ПВО должна была быть в курсе того, что это их самолеты. Плюс ко всему там рассчитывается еще вот эта скорость и прочие нюансы, которые должны были быть известны. Но почему такая теория о том, что это friendly fire, так нравится российским военным экспертам? Потому что оба сбития произошли, по сути, в глубоком тылу. И то, что это сделали украинские противовоздушные силы, ну, звучит, мягко говоря, как-то позорно. Mm-hmm. Поэтому им больше нравится теория, что российское ПВО поработало. Ну, что интересно, это не первая потеря РФ своих самолетов именно такого типа. 26 февраля 2023 года в белорусском аэропорту в Мачулище была подбита его модифицированная версия А-50У. Тогда была пробоина именно в... Именно
в антенне вот это.
Да,
вот,
да, 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 да. Его отправили именно на ремонт. А касательно Ил-22, то если вспомнить мятеж Пригожина, тогда как раз во время мятежа Пригожина тоже был сбит этот самолет именно вагнеровцами.
Чем они важны для вот Российской Федерации, вообще вот такие вот борта, да? Какие функции они могли выполнять вот на юге Украины, когда там находились?
Ну, в первую очередь, А-50 – это самолет, который осуществляет разведывательную функцию. Его применяют для обнаружения как воздушных целей, так и наземных целей, и даже морских целей. А еще его такая особенность в том, что, ну, по крайней мере, так... Сама Москва, скажем так, хвасталась, что именно А-51 наводит зенитные ракеты С-400. То есть, по сути, это то, что сейчас подбит этот самолет, дает возможность уменьшения количества, скажем так, уменьшения возможности российской стороны получать разведывательную информацию. Вот. И что интересно, еще в военный портал Defense Express пишет о том, что экипаж А-50, скорее всего, они смогли через РЛС видеть, что к ним летят зенитные ракеты, но сам самолет не маневрирует от этого, поэтому они знали, скорее всего, что погибнут. Касательно Ил-22, это воздушный командный пункт, с которым можно управлять войсками во время боевых действий. То есть, по сути, это такая себе антенна, которая связывает командование с земли и воздуха.
Спасибо большое, Настя. У нас вся среда разбиралась в нюансах вот сбитых двух самолетов. Напомню, это Ил-22 и А-50. К нам присоединяется авиационный эксперт Константин Криволап. Константин, здравствуйте, рады вас видеть.
Приветствую, радость взаимно.
Константин, ну давайте первый вопрос к вам такой задам. Что делал вот этот вот А-50, самолет дальнего радиолокационного слежения на юге Украины? Мы его видели в Мачулищах, да, постоянно он взлетал из территории Беларуси. Я так понимаю, что в принципе он и покрывает вот этой своей антенной всю глубину украинской территории. Зачем его было перебазировать вот на юг Украины? Расскажите, пожалуйста.
Ну, они постоянно летают. Я думаю, что этих самолетов там должно быть порядка 3 штук для того, чтобы обеспечить постоянное наблюдение за нашим воздушным пространством. Эти самолеты видят на, вот, в принципе, так 400 плюс-минус, но там некоторые даже заявляют эксперты что не видят на 600, во что я, ну так, по большому счету, не очень-то верю. Думаю, что 400 это такая нормальная для них глубина, и это технически обоснованная глубина. Далее, что они там делали? Они, я так подозреваю, что после того, как 20 ракет российских аннигилировали в каком-то пространстве и упали там какие-то наши поля.
Это и... когда РЭБ, да, во время последнего обстрела заявили воздушные силы, что РЭБам удалось посадить 20 ударных средств.
Да. И вот, очевидно, получили товарищи пилоты команду немедленно разобраться, выяснить, наказать примерно и так далее, ну, получить всю информацию. То они дружненько поднялись и полетели это дело изучать, провоцируя включение всех наших радиолокационных станций, станций слежения, просто радаров, которые отслеживают пространство воздушное, контролировать все наши станции, которые работают по РЭБу, посмотреть, что происходит с нашими объектами связи, ну и так далее и тому подобное. И вот они там от Бердянска в сторону, извините, в сторону Крыма есть город Приморск. И в этом они почему-то образовали вот своими траекториями, которыми они летали, они образовали такой треугольник, одной из вершин, которого он заходил над городом Приморском. И он залетел фактически на оккупированную территорию достаточно далеко. Так как его пасли, ну, всю эту сладкую парочку пасли, то, как обычно, быстренько включили радар, быстренько пустили ракету, быстренько ушли из зоны, где может враг достать. Я думаю, что это было именно таким образом. Думаю, что это был Патриот, потому что все остальные системы, даже сам Ти, там, я думаю, там напряженно было бы. Там как раз вот 160-150 километров, такой более-менее разумная дистанция, где их можно достать. Но еще надо было достать их, когда они одновременно заходили над этим городом Приморск. Потому что если бы они были разнесены, то тогда их бы не достали. Вот именно когда они вдвоем туда вошли, их в этот момент и приговорили. Я не знаю, долетел ли Ил-22 до Анапы. Было там сообщение о том, что давайте готовьте скорую помощь, готовьте пожарные. Но даже если они долетели, я думаю, что оборудование там серьезно повреждено, потому что когда эти ракеты рассыпаются, там, ну, очень много, ну, не шрапнели, но там пробитий достаточно много. И думаю, что аппаратура уничтожена, и думаю, что персонал, который там находился, ну, серьезно травмирован, либо ранен, либо убит, либо что-то еще. Так это просто пройти не может.
Ну, спикер воздушных сил, вооруженных сил Украины, полковник Юрий Игнат в Фейсбуке подтвердил, что вот этот вот ИЛ, о котором вы говорите, командный пункт ИЛ-22М, долетел все-таки до оккупированного Крыма. Прямая речь, похоже, ИЛ-22 таки дотянул до Анапы, живучий гад, но, как видите, восстановлению не подлежит. Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет, самолет горел, среди экипажа есть раненые, надеюсь, и 200-е. Ну, иллюстрировал он свой пост фотографией вот этого поврежденного самолета. Ну и, наверное, это работает вот на вашей версии, что, вероятно, не исключено, что это Патриот, потому что Патриот он не сбивает, да, как известно, он взрывается рядом с объектом и появляются вот такие вот характерные повреждения на самолете. Константин, а в типе, ну, как обычно, вот эти вот ИЛ и ДРЛО А-50, они не залетали, да, на оккупированную территорию, им привычно работать с, ну, с подконтрольной себе территорией, да, то есть или из Белоруссии, или из каких-то нейтральных относительно вод. А это исключительное событие, что они залетели, я так понимаю, на материковую Украину оккупированную.
Они там, очевидно, по краю, где-то вдоль по побережью, они ходят регулярно. Но в этот раз они залетели, потому что им, очевидно, надо было выполнить какую-то конкретную миссию. Потому что там одновременно и Су-30 летал, и то ли он их прикрывал, то ли он провоцировал. Вот да, вот эта вот карта именно, видите, там получается, что там было 4 самолета. И, очевидно, Су-30 там вместе с ними туда не зашел, поэтому его не смогли ударить одновременно с этими двумя. А так было бы вообще, если бы было бы трое, было бы еще, конечно, веселее и более приятно.
Константин, такое бывало вообще в истории, чтобы вот эти вот А-50 сбивали именно? Мы видели повреждения, да, на мочулищах. Опять же, я вот вспоминаю это год назад, да, ну, дрон сел на вот эту вот антенну.
Это аэродромное поражение, это птичка сверху сделала. А таких обычно эти самолеты очень берегут, потому что ну, цена от 350 до 500 миллионов долларов. Это только А-50 ДРЛО. А Ил-22, этот командный пункт, он тоже где-то порядка 350 миллионов тянет на себя. Это ну, такие машины. Там, понимаете, там, вот, я не видел этого сообщения Игната, потому что сегодня просто все спрашивают про это дело, не успеваю ничего.
Оно свежее, да, появилось вот буквально перед нашим разговорным общением.
Ну вот, ну я предположил, что такое возможно, ну, скорее всего, вероятно, потому что Ил-22 он сделан на базе Ил-18. Был такой чудесный советский самолет КБ Ильюшина, который там летал очень долгие годы, чуть ли не рекордсмен по долгожительству среди пассажирских самолетов. Не очень быстро летал, но летал постоянно, далеко, надежно, в дешевой эксплуатации. Вот это вот прямое крыло, 4 двигателя с пропеллерами. Ничего сложного, простой, как правда, и очень надежный. Поэтому даже когда его вот поразила ракета от Патриота, который там другой бы самолет, наверное, бы уже рассыпался, этот получил повреждения. Но вся вот эта начинка этой ракеты, которая выпускает облако для того, чтобы поразить самолет, облако обломков, осколков, шариков, там супертяжелых, там разные составы есть, она прошивает обшивку насквозь. Естественно, если кто-то находится на этом пути, то его прошивают вместе со всей радиотехнической аппаратурой. Поэтому я предположил, что там не может быть без жертв. Далее. А то, что касается Патриота, то принципиально ракеты двух типов. Одни, которые сбивают баллистику, это хил-ту-хил, то есть кинетический удар. Там не происходит разрыва облака, там происходит конкретный удар в головку ракеты. Хотя есть версии так подобных ракет, которые в очень концентрированном объеме выпускают тоже облако разрывов, но именно для того, чтобы как можно больше поразить и разрушить ракету. Потому что эти ракеты, которые ты пробил ей головку, но этот весь гамус все равно падает тебе на голову, потому что это баллистическая ракета. И другой тип ракет – это для сбития аэродинамических целей. Вот как раз в данном случае была использована эта ракета.
Константин, ну это залет, скорее всего, да, на военном языке. Вот такой инцидент. Вы можете сказать что-то в оправдание воздушно-космических сил Российской Федерации? Они не знали, что там Патриот, ну, как можно оправдать по такое поведение и такую потерю таких драгоценных самолетов одновременно?
А я одобряю такое поведение.
Это понятно, да.
Как можно чаще нарушать все инструкции. Да, эти самолеты действительно берегут, но я сам начал свою, так сказать, большую тираду по этому поводу с того, что им, очевидно, накрутили хвосты и потребовали, чтобы они разобрались, куда делись 20 ракет. То ли они летали, искали, где эти 20 ракет, то ли они пытались выявить наше радиотехническое средство, но они залетели, вы абсолютно правильно сказали, они залетели так, что их смогли достать. Понимаете, они еще не привыкли, что их могут на таких дистанциях доставать. Есть еще инертность мышления, когда надо ну, предполагать, особенно когда ты руководишь такой штукой, как вот такая вот самая-самая радиолокационная станция в стране, да? Этот лучшего локатора, более дальнобойного в России нет. И ты знаешь, ты контролируешь все, ты хозяин неба, ты видишь все. А тут тебе, нате вам здрасте, то, что называется. Это, конечно, большое разочарование.
Константин, а что мы все о железе? Там и экипаж драгоценный, я так понимаю, около 20 человек на А-50 и около 5 человек на Иле. И эти, это даже непростые летчики. Если летчика долго учить, то это вообще очень квалифицированный специалист. Расскажите, пожалуйста, об этих потерях в России.
Ну да, это персонал, это сливки, потому что это люди с очень большим опытом, которые понимают, они обрабатывают громадные объемы информации, понимают эту информацию и передают эту информацию дальше. И на основании их информации происходят те либо иные действия, как в воздухе, так и на земле. Поэтому там очень высокий уровень подготовки, тренировки, там, воспитание психологической устойчивости, способности принимать решения в экстремальных ситуациях. Вот даже послушать пилота, который везет с собой, ну, как бы не самый респектабельный груз, а он очень спокойным голосом, подготовить пожарные, подготовить скорые и так далее и тому подобное. Меня, ну, так, как бы так, ну, мужчина держится, мужчина держит удар. Они подготовлены к этим всем мероприятиям. Но они, конечно, не ожидали, что такую машину будут поражать.
А сколько их готовить, вот таких специалистов, плюс-минус?
Это не 5 лет, это значительно больше. Я точно не скажу, сколько лет их готовят, но это элита. Это лучшие специалисты, которые способны работать. Они не просто работают там 1, 2, 3 человека. Там работает команда, которая отслеживает все пространство, анализирует и выдает конкретные команды на землю, что делать там, либо воздух, каким самолетом куда двигаться, какие цели поражать, какие есть опасности, какие есть угрозы. И не случайно там летал и этот А-50, и рядом с ним командный пункт, который непосредственно уже транслировал на землю все необходимые команды.
Константин, ну такой обывательский, наверное, вопрос. Вот смотрят нас с вами люди, да, и думают, ну, 9 их всего на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации. 1 подбили, ну и что дальше? Вот 8 других будут лететь, они еще один сделают, да, потому что они выпускают эти обновленные версии, да, вот этих А-50, А-51, если я не ошибаюсь. Ну, а в чем я не имею в виду достижение понятно в чем, да. А какой вот долгосрочный эффект от этого подбития может быть вот для Воздушно-космических сил России и вообще всей российской армии?
Ну, смотрите, вот то, что они пытаются Ил-76 каким-то виде там возобновить их производство или что-то сделать, там ничем хорошим не заканчивается, но не в этом даже дело. Дело в том, что вот это оборудование, оно не стоит на складе, его надо изготавливать по специальному заказу. Вот эти машины, которые 9 машин, они контролируют все воздушное пространство вокруг России. Это Арктика, это Балтика, это Средняя Азия, это Дальний Восток, это все, да. Я думаю, что вокруг Украины, ну, предполагаю, точно не знаю, должно быть это на уровне 3 машин. И 3 машинами они могут перекрывать все пространство с юга, с востока и с севера. На севера сейчас в Беларуси они не летают, но, наверное, со стороны России они постоянно контролируют. Ну и кроме того, надо необходимо же обеспечивать как бы круглосуточное наблюдение за воздушным пространством, потому что мало ли что за это время произойдет. Неожиданно откуда-то возьмут и появятся. Поэтому, ну, я имею в виду наши самолеты. Mm-hmm. Поэтому их там, вот здесь должно быть 3. А при всем при этом еще остаются и остальные. То есть это в их бюджете это не 10%, это, ну, такая достаточно серьезная потеря, которую надо будет восстанавливать не один месяц, не один год. Вот этот, который был поражен в Мичуличах в Белоруссии, они так и не смогли, я так понимаю, восстановиться. И вот эти радиолокаторы, ну, оказалось, что это достаточно сложно воспроизвести. То есть они до сих пор, насколько, ну, известно, они до сих пор этот самолет не смогли восстановить. Хотя там было нарушение обшивки непосредственно от этого вот гриба, там, где расположен этот радиолокатор «Шмель», системы «Шмель». Поэтому это, ну, очень серьезная потеря. Кроме того, это потеря престижная, потому что, ну, терять такие, в мире такие самолеты нормальные армии не теряют. А это потерянный самолет, это, конечно, очень серьезный удар по престижу, по настроениям. Для всей авиации, это для летчиков, для пилотов, это сигнал, что, ребята, у нас тут все неладно, потому что если допускают сбитие таких самолетов, если там Су-34 типа поймали случайно, да, это вот, ну, повезло так повезло, а это вот, этого быть не может, есть.
А почему восстановить не могут эту антенну, как вы считаете? Это же советского производства самолет, ну, может быть, там еще есть какие-то микросхемы, да, или опыт их производства?
Ну, это восстановить, вернее, не восстановить, сделать по-новому можно. Но это занимает очень приличный срок. Mm-hmm. Это не на полгода работы. И я не знаю точно технологию процесса этого, не отслеживал просто сроки изготовления этого гриба. Но это аппаратура, которая изготавливается долго, она настраивается, она там корректируется, она собирается, разбирается для того, чтобы она правильно работала. Кроме того, эта штука, она же еще там внутри вращается. И она сама по себе, по своей идеологии, она, ну, как бы так немножко подстраховата, потому что современные радары, они уже не во всех плоскостях крутятся. Они просто стоят, но эта активная фазированная решетка, так на нее подаются сигналы и импульсы, что фактически просто за счет активности различных зон этой фрагментированной решетки можно сформировать луч, который будет фактически вращаться вокруг какой-то оси и давать то же самое представление, что давал раньше локатор кругового обзора. Я понятно выразился или нет?
Ну, в принципе, да, максимально из того, что, наверное, о такой сложной теме понятно вы объяснили. Константин, есть какие-то сейчас возможности появились перед вооруженными силами Украины? Допустим, этой А-50 сейчас на юге Украины нет и какое-то время не появится. Какие возможности открывают перед ВСУ или практически никаких, кроме того, что они там не могут корректировать вот удары по территории Украины?
Ну, насчет корректировки ударов, это такое. У них была идея с помощью этого локатора, ракеты, которые запускаются С-400, как-то более-менее правильно понимать, куда они летят. Потому что фактически пуск С-300 или С-400 это, вот, как, знаете, как баскетболист бросил в лузу, попал, не попал, там, вернее, в корзину, попал, не попал, это 10-й вопрос. Но само движение он совершил. И что там дальше происходит, совершенно непонятно. И как это дело происходит на самом деле. И вот пуски С-400, была такая очередная картинка со стороны России о том, что вот это мы сейчас будем вытворять. Но это все в той же линейке гиперзвуковой ракеты «Кинжал» несбиваемый. Это в линейке наши локаторы видят дальше всего. У нас есть ракета «Циркон», ну и так далее и тому подобное. Вот мне кажется, вот это вот, понимаете, сам по себе постановка вопроса, что с помощью радиолокатора, вернее, радиолокационного самолета дальнего радиолокационного обнаружения мы будем направлять зенитные ракеты для уничтожения наземных целей, это уже, ну, сама постановка абсурдная. Понимаете? Поэтому я к этому отношусь так, с большим недоверием.
Какие-то возможности сейчас есть перед вооруженными силами Украины в наступательном плане или пока нет?
Ну, вот это, понимаете, любое ослабление создает какой-то театр возможностей. Сбили 30% Су-34, которые летали. Это открыло новые возможности. Повредили А-10, который был в Белоруссии тогда. Это создало новые возможности и следствия, потому что больше он там не появился. Сбили вот этих вот двоих красавцев. Это новые возможности. Какие именно возможности? Ну да, это действительно меньший контроль над нашей территорией. Теперь, если не будет он как-то замещен или подстрахован другими подобными системами, они тогда не будут реально знать, что у нас происходит там, ну скажем, в Западной Украине. Они очень старательно там пытаются колбасить по нашим аэродромам, потому что, ну, там же ж надо уничтожать F-16, они же давно уже прилетели, они же их давно уничтожили, сейчас просто закапывают, да? Поэтому вот этого они будут лишены. Но это для нас создает новые возможности делать какие-то действия. Может быть, заходить на какую-то на их территорию, когда она будет не под контролем. Хотя там достаточно сложное ПВО. Ну, можно фантазировать, но это как бы люди, которые этим делом занимаются каждый день и имеют всю эту информацию, они это сделают без разговора лучше, чем мы с вами в эфире.
Ну, а мы увидим, да, и потом это...
Мы увидим результаты и будем их уже обсуждать.
Потом обсудим. Константин, я не знаю, вот к вам, не к вам этот вопрос, но, может, вам есть что сказать. Действительно, вот уникальная ситуация была, что во время одного из последних обстрелов выведено из строя более 20 ракет с помощью, цитата, активных контрмер средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом заявили Воздушные силы Украины. Что это может быть? Это такое впервые, ну, вот ситуация. Это какая-то технология появилась сейчас Вооруженных сил Украины? Сажать, а не сбивать ракеты, позволяющие?
Ну, судя по всему, да. Не знаю насчет сажать, Шасси у них нет, но приземлять как-то можно, но думаю, что, скорее всего, сбивают с курса. Ситуация заключается в следующем. В ракетах, крылатых ракетах, баллистических ракетах есть система наведения. Их там несколько видов, которые переключаются с одной на другую, либо подстраховывают одна другую. Основная система наведения – это спутниковая навигация. У россиян это ГЛОНАСС, у нас это мы пользуемся натовскими системами GPS. Ну, фактически, когда вы едете в машине и включаете навигатор, вы в основном пользуетесь системами GPS. ГЛОНАСС не имеет такой плотности спутников, которые необходимы для надежной навигации. И периодически есть предположение, что они переключаются и на GPS, но коммерческие каналы, не военные каналы. Военные каналы более точные, более строгие, шифрованные и закрытые. Россияне к ним, естественно, доступ не имеют. Далее. Когда сигнал, допустим, от ГЛОНАССа ослабевает, это ну, вообще эти сигналы вот, спутников, они не очень сильные. И специальные там, датчики, которые там настроены, серийно производятся, они это дело как бы там отлавливают, но когда он совсем слабенький, они его не видят. И тогда ракета переходит, система наведения ракеты переходит в режим наведения, инерциальной системы наведения. Это, грубо говоря, гироскопчики. Там, лазерные гироскопы, они крутятся, выдерживают в соответствии там, с законами Кориолиса свои все эти штуки и сообщают о том, туда летим, либо не туда. Когда появляется опять сигнал от спутника, инерциальная система продолжает крутиться, но она не дает активных команд, она просто передает управление системе спутниковой навигации. И вот когда вот происходят эти процессы передачи управления, в этот момент можно сделать вид, что ты есть спутник. Сделать этот вид, что ты спутник, и дать фальшивый сигнал, но не сильно злоупотребляя, потому что инерциальная система продолжает крутиться, и когда она найдет слишком большое рассогласование между данными, которые есть в инерциальной системе, и данными, которые получаются спутника, ракета может, там могут быть зашиты такие алгоритмы, что она будет больше доверять инерциальной системе. И не будет переходить на управление под спутниковую. Так вот, в этот момент, если очень аккуратно сделать вид, что ты есть спутник, и потом эту ракету начинает немножко уводить, но не выходя, не злоупотребляя, как я сказал, то можно эту ракету обмануть и как бы заставить ее двигаться не совсем тем курсом, которым она предполагала двигаться. Потому что спутниковое наведение, оно значительно более точное, чем инерциальная система наведения. И поэтому для того, чтобы находить третью возможность и возможность там уточнять реальное положение, там есть еще и третья система, называется она, там, ну, грубо говоря, сравнение по карте. То есть ты летишь в окно, смотришь в иллюминатор там и сравниваешь, я туда лечу или я не туда лечу. Соответствует эта картинка, зашитая в моей памяти, или не соответствует. Так вот, я думаю, что в этот момент как раз-то и произошло этот перехват управления. Но, несмотря на большое желание профантазировать такое, что взяли, приняли управление на себя и отправили их в другую сторону, к сожалению, это не произойдет, потому что инерциальная система выдаст сильно большое рассогласование, и вот реальные действия, которые можно сделать, это просто очень загрубить точность и заставить эти ракеты попадать не в те места, которые предполагалось изначально.
Это спуфинг, да, о котором писал вот Валерий Залужный в своей статье в «Экономист»?
Фактически, да. Вот это вот такие системы. И это понимаете, еще очень важный вопрос, в чем заключается. Вся концепция противовоздушной обороны настроится на таком принципе, что стоимость твоего средства поражения летающего объекта должно быть ниже, чем стоимость этого объекта. Потому что если ты шахет сбиваешь ракетами Патриот, как вроде бы у нас было там в первые дни, то это очень дорогое удовольствие. А в принципе надо переходить к уничтожению шахедов чисто мобильными группами. Об этом тоже мы неоднократно говорили, понятная ситуация. Так вот, если ты поражаешь ракеты с помощью способов РЭП, которые не расходуются, которые ты единожды вложил, создал, построил, сделал какую-то сеть, которая, ну, вот одно из вариантов, это там летает какой-то объект и дает фальшивый сигнал, либо это сеть, которая находится на Земле, и которые находятся на Земле, и на Земле создают вот эту вот фальшивую картину мира.
Константин, спасибо большое. Отпускаем уже вас. У нас уже есть следующий год. Очень интересно было с вами пообщаться. Очень квалифицированные оценки были от вас. Надеемся увидеться с вами еще раз в нашем эфире. Константин Криволап, авиационный эксперт, был вместе с нами. К нам присоединяется представитель правления Украинской ассоциации китаеведа Вита Голод. Вита, здравствуйте. Спасибо большое, что подождали.
Доброго дня.
Вита, хочется с вами обсудить результаты выборов на острове Тайвань. Называют их, ну, такими чуть ли не такими решающими, да, после которых может там вся геополитика измениться. Ну, первыми демократическими выборами в 2024 году. Ну, и победил, я так понимаю, такой скептик касательно воссоединения мирного с Китаем материковым на полуострове, на острове. Что это меняет, чего ожидать, что теперь война будет? Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, якщо в сухому підсумку, наразі склалася дуже така, на мою думку, сприятлива політична комбінація. По-перше, демократичний прозахідний президент і в той же час лояльний до Китаю парламент. Ми знаємо, що демократи втратили свою мажоритарну більшість, і наразі Гуміндан, це націоналістична партія, лояльна до Китаю, вона має на один голос більше у китайському, у тайванському законодавчому юані. 8 місць належать ще одній новій, називається Тайванська народна партія. 8 місць вони мають зараз в законодавчому юані. Якщо вони зможуть домовитися, вони складуть таку потужну опозицію демократам. І тому подальшому буде дуже цікаво спостерігати, як вони будуть співпрацювати. Демократичний президент і лояльний до Китаю парламент. Я вважаю, що для нинішньої ситуації це дуже сприятлива ситуація, дуже сприятливі умови. І, на мою думку, якщо не буде провокацій жодних, то їм вони зможуть, вони будуть спроможні підтримувати статус-кво.
Як Китай відреагував на результати виборів на острові?
Я б назвала їхню реакцію таку нейтрально-негативну. Вони зазначили, що за демократію проголосувало 5,6 мільйонів, а 8 мільйонів проголосували за інші політичні сили. Тобто тут вони звернули на це увагу, що демократи втратили свою популярність, набрали лише 40% голосів. Це недостатньо для... Вони, звичайно, хотіли отримувати більшість. Але маємо таку ситуацію і, скажімо, про західний курс попередньої очільниці Тайваню Цай Інвень буде продовжено.
Вита, скажите, а что пообещал вот избранный президент Тайваня? Как он пообещал вести себя в отношении Китая? Ну и сюда же, что решает на Тайване президент, а что парламент, на что они способны? То есть есть ли какое-то право вето у парламента, что ограничивает президента?
По-перше, треба звернути увагу, що з передвиборчої кампанії Лай Цінде було прибрано слово «незалежність» в останніми місяцями. Це дійсно такий кандидат був, який не подобався Пекіну. Він вважався радикальним, його називали сепаратистом. І дійсно проти нього чинилася така масштабна інформаційна кампанія. Навіть знайомі українцям фейки про американські біолабораторії також були запущені, що це справа рук демократів. Тобто це все було в соціальних мережах Тайваню. Але він прибрав це слово «незалежність», він зрозумів, що більшість на Тайвані все ж таки виступає за збереження статусу кво. Це приблизно 30% опитуваних. Тому останніми місяцями він також казав про статус кво, як і інші дві політичні сили, його конкуренти. Він, однак, заявив, що мирне воз'єднання з Китаєм неможливе. Він в своїй промові вже переможця оголосив про те, що він буде співпрацювати з іншими політичними силами. Його промова достатньо виглядала так солідно. І сподіваємося, що він зможе налагодити діалог з двома іншими своїми опонентами. І що ще, він буде розвивати тайванську ідентичність, що дуже важливо для Тайваню, продовжувати справу президентки Цай. І ця тайванська ідентичність, треба сказати, це здобуток великою мірою 8 років президентства саме президентки Цай. Що стосується законодавчого юаню, вони будуть чинити, скажімо, Китай розраховує на те, що Гоміндан та Тайванська народна партія, які хочуть підтримувати економічні зв'язки з континентом, вони будуть, скажімо, стримувати такі прозахідно-демократичні такі погляди демократа Лая. Але тут треба розуміти, що Китай наразі залишається ключовим торговим партнером Тайваню. На 23-й рік сальдо складало 224 мільярди доларів. Це, ну, занадто багато. І Китай має можливість чинити економічний тиск, робити, скажімо, такі економічні блокади. Ми знаємо, що напередодні виборів Китай збільшив тарифи на певну низку тайванських товарів, що дуже не сподобалося тайванським бізнесменам. І дійсно це хвилює і молодь тайванську, яка страждає від безробіття і таке інше. І це зараз у фокусі, саме економічні такі фактори. Будемо дивитися, як в майбутньому Тайвань буде диверсифікувати свою економіку, щонайменше з країнами Азії. Це цікаво.
Ну и самое главное, с чего вы начали, это что война большая, она откладывается, потому что сложилась такая уникальная политическая ситуация на самом острове, которая дает, ну, время, наверное, и самому Тайваню, и западным странам подготовиться к возможным военному сценарию. Вита, еще пользуясь возможностью, спрошу вас о встрече советников по нацбезопасности по украинской формуле мира в это воскресенье в Давосе. Она состоялась. Среди участников давосской встречи 14 января была 81 страна международного организации, однако Китая среди них не было, несмотря на то, что Пекин получил приглашение. Ну и также вот украинское издание «Европейская правда» отметило, что местом проведения этой встречи очередной по формуле мира специально выбрали Давос, потому что там это в том месте, где представители Китая без того находятся. В Давосе в эти дни вот стартует Всемирный экономический форум. Но Пекин отказался от участия. Я напомню, вот из четырех встреч уже совместных советников по нацбезопасности по украинской формуле мира. Китай побывал только на одной встрече в Джиде. Тогда Дмитрий Кулеба, глава украинского МИДа, назвал это суперпрорывом. На следующей встрече осенью на Мальте в офисе президента Украины объяснили несовпадением графиков вот китайского представителя. Почему на этот раз не пришли китайцы в Давос поговорить о мире в Украине?
Ми чекаємо прес-конференцію МЗС КНР і обов'язково буде поставлено це запитання. Мені самі цікаво, як вони цього разу зможуть виправдати свою відсутність. Бо в них є спецпредставник, який має приймати, брати участь у подібних заходах. І китайська делегація в Давосі цього року, вона дійсно така потужна. Їх приїхало дуже багато людей. Тому подивимося. Я думаю, що в Китаї наразі є представник Укрінформу, він відвідує всі прес-конференції, він має поставити це запитання.
Ну, а ваші версії, яку гру грає Китай? Він же не спеціально проігнорував, не случайно проігнорував, да, наверное, ту зустріч явно.
Моя думка, Китай наразі уникає чутливих питань. Він, не дивлячись на те, що він заявляє по підтримку територіальної цілісності, суверенітету України, він поводиться достатньо дивно. І ця медіативна роль, яку ми, скажімо так, спостерігали минулого року, таку активну медіативну роль, вона наразі відходить у якусь тінь. І ми не знаємо, яка буде поведінка Китаю в 24-му. Році. Але більш за все вони будуть продовжувати таку політику спостерігача, аніж конструктивного гравця. Тому наразі маємо, скажімо, таку, як я кажу, вони бігають поміж краплями.
Віта, спасибо большое. Ну, дійсно, подождемо офіційного коментаря китайського МІДа, як вони дійсно аргументують вот це вот відсутствие, хоча, в принципі, не проти вони говорити о мірі в Україні, по крайней мере, риторично. Віта Голос, нами була председатель правління Украинской ассоциации китаеведов. Спасибо за ваше время. Идем дальше. Дончане топят снег, чтобы добывать воду. По крайней мере, в одном районе на Текстильщике. Мы уже много раз рассказывали, что в Донецке вода подается по графику. Ну, а до верхних этажей, даже во время включения воды, эта вода не доходит. Но сейчас даже график и тот перестал работать. Расскажет больше моя коллега Дарья Куриная. Она с нами на скайп-связи. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, расскажи, почему так снова случилось, почему такое, снова такое внимание к воде в Донецке?
Ну, наверное, одной из причин стало то, что там в телеграм-каналах, в ТикТоке очень начали активно постить видео дончанки из микрорайона текстильщики, которая показала, что у них на микрорайоне уже нет в течение недели воды, и, собственно говоря, людям приходится для того, чтобы хоть как-то обеспечить свои бытовые нужды, собирать снег и его топить, поднимать домой. Я предлагаю послушать, что в принципе говорят по этому поводу люди, как они выходят из ситуации.
Вот Терешкова, 3, 8 этаж. По руке вы видите, вот мой отец в возрасте. Вот мы набираем снег, потому что у нас реально неделю нет воды. Вот, мой отец говорит, пап, повтори. Вот мой отец сказал, слава Богу, есть снег.
Вот, и, собственно говоря, это видео подхватила часть донецких пабликов, и уже как бы, и если раньше ситуации с водой там еще как-то пытались замалчивать, то уже эта ситуация, ну, как бы, это не единственный дом, который столкнулся с такой проблемой, то есть, ну, не единичный случай, что тут конкретно только эта женщина растопила снег. Ситуация действительно критическая, и уже люди просто как бы были не в силах молчать, и начали развивать тему и показывать, ну, как это происходит у них. И, собственно говоря, ну, такая ситуация, наверное, можно сказать, что, ну, не только в Донецке, независимо от того, что как бы недавно менялся график подачи воды, его поменяли, что должен быть день через день, но однако же дончане жалуются о том, что этот график, он не соблюдается. Если, условно говоря, по графику вода должна идти там с 17 до 19 часов, то люди могут ее случайно обнаружить там в 11 утра, она пошла в течение получаса слабым напором, и в 17 часов вечера ее уже не дали. Либо же, если дали, то она идет незаявленные 2 часа, очень маленьким напором и не самого лучшего качества. Крайне мало домов в Донецке, где вода идет по графику, как заявлено, четко. Но в большинстве случаев вода до верхних этажей не доходит, и люди выше 6-го этажа вынуждены спускаться там в подвалы, открывать вентили, набирать воду, носить ее домой уже как бы в бутылках, в канистрах, потому что в их краны вода не доходит.
Даш, ну а как купационная администрация объясняет вот такой вот хаос, да, в графиках подачи водоснабжения, в том, что проблема с водоснабжением вообще не решена, я так понимаю, никак?
Да, по сути, никак не объясняется. Время от времени на официальных каналах оккупационных администраций появляются новости о том, что проводятся ремонтные работы, либо же новости о том, что вот вооруженные силы Украины что-то снова обстреляли, из-за этого нет воды. Но, однако же, люди жалуются о том, на то, что при их общении с водоканалом на самом деле выясняется, что даже та обещанная нить водовода от Дона, она не работает и попытается там какими-то локальными водными системами запитывать Донецк. И все, как бы официальных администраций всегда молчат оккупационные и отчитываются лишь только о том, что, ну, что-то делать, либо что снова меняются графики воды, либо что в каком-то районе города, либо же в ряде городов воды не будет с такого-то по такое число. Ждите.
Даш, ну мы с тобой подробно обсудили Донецк, да, и текстильщик, как такой лакмусовая бумажка. Ну а где еще нет воды, где еще такие проблемы с водоснабжением на захваченной территории Донбасса?
В принципе, если мы там возьмем Донецкую область, оккупированные ее города, то, наверное, проще сказать, где проблем с водой нет, это Мариуполь, Мариупольский район. Чуть-чуть лучшая ситуация в оккупированных городах Луганской области, потому что там есть счастливчики, у которых даже вода идет круглосуточно, ну, либо же подается с утра до вечера, и ее отключают только вечером. Наибольшая проблема, наверное, сейчас в Снежном, в Донецкой области, потому что там, ну, мало того, что проблемы со светом, уже месяцами люди сидят без света, жалуются, так и заявленная по графикам вода вообще не подается, и люди там уже не то, что вынуждены топить снег, либо же бурить скважины, не собирают и дождевую воду, и в частности вы вынуждены там ходить на какие-то ставки, речки, и даже там на водных отстойниках, то, что там сбрасывалось еще с шахт, и даже там брать воду для каких-то бытовых нужд, потому что техническая вода, которая подвозится, ее не хватает, и приходится, ну, как бы понятное дело, что приходится покупать бутилированную воду для того, чтобы там приготовить себе чаю, еды и банально просто не умереть от жажды.
Да, спасибо большое. Дарья Куриная, моя коллега, была вместе с нами. Обсуждали мы проблемы с водоснабжением на захваченной части Донбасса. Ну и в частности в Донецке продолжается она из года в год, несмотря на то, что оккупационная администрация обещает решить вот эту вот проблему. Даже объявила о строительстве водовода из Дона. Ну, что-то до сих пор воды в кранах у дончан нет. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии с вами был Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг. И во всех популярных социальных сетях просто наберите в поиске Донбасс Реалии. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие оперативные новости. Ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчики, ставьте лайк этому видео, если хотите сказать нашей команде спасибо. Благодаря этому его видит гораздо больше количество людей. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».